страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 10 часов в Москве. Сегодня среда, 13-е. Думаешь, два раза уже, да. 13 марта. Ирина Латашинская, Ян Латашинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Команда нашего прямого эфира. Мы в прошлый раз говорили с вами о богатстве. Мы говорили о том, что мы имеем. И тут сразу возникли вопросы, которые часто возникают. Причем вопросы, которые, честно говоря, по мне, я могу быть неправ. Но вопросы зачастую бывают надуманные. Пишет узок путь ведь для всех. Кому и зачем нести слово, если оно в каждом гаджете на любой вкус? Но на все это выделяются гроши, потому что деньги, в смысле, это много денег, немало денег. На все это выделяются деньги, потому что основные пожертвования... А нет, все-таки гроши, да, маленькие деньги. Потому что основные пожертвования оседают на обеспечение пасторов. Пресвитеры, пасторы, уподобившись миру, похотями и так далее. По поводу того, как богато живут пасторы, и что гроши действительно идут на обеспечение, на чтение и распространение Божьего Слова. Значит, и там дальше, как обычно, очень часто бывают такие истории, когда начинают писать про то, смотреть, какие разбогатевшие, зажравшиеся пасторы. Там на машинах импортных ездят, на отдых за границу каждый год ездят и так далее. Знаете что, друзья мои, я имею право это сказать. У меня много друзей-пасторов. Я сам был пастором. Я несу служение здесь, в медийном пространстве нашем. Я знаю пасторов, у которых есть машины, даже знаю пасторов, у которых есть относительно хорошие машины. Знаю пасторов, у которых нет машин. Знаю пасторов, у которых до сих пор разваливающиеся машины. Знаю пасторов, у которых лучше бы у них не было машины, потому что та машина, которая есть, она настолько разваливается, что даже неудобно. Лучше, чтобы не было. Я знаю пасторов, которые живут в сельской местности, которые живут в маленьких городах, которые, вы знаете, в церкви, в служении, они день и ночь, там семейные проблемы из-за этого начинаются и зарождаются. И никаких какого-то обеспечения нет. Я понимаю, что есть истории, которые перед глазами, которые растиражированы средствами массовой информации, которые вспоминают, даже при том, что эта история была уже очень давно. Я знаю, что есть такие истории, но... Как порою говорят, проблема существенно преувеличена. Кстати, скажу вот о чем. Может быть, кто-то не догадывался, но пасторам надо есть. Пасторам и их женам надо во что-то одеваться. Пасторам и их детям, детям нужно получать образование. И этого тоже никто не отменял. Поэтому все эти разговоры по поводу того, что там пасторы зажрались, у них и так много, а на чтение Библии, на обеспечение, на Слово Божие идут крохи буквально, гроши, все идет пасторам, я бы сказал, что это, вы знаете, это даже не глупость, это передергивание, которое иногда используют для того, чтобы обвинить людей, многие из которых, подавляющее большинство которых... действительно делает хорошую работу ради Господа. Смотрите, есть наша команда, которая приезжает сюда каждое утро для того, чтобы вести эти эфиры по страницам Библии. Кто-то приезжает сюда, кто-то не приезжает, а работает из дома. Скажите, пожалуйста, участникам этой команды им надо есть. Им надо где-то жить. Я могу сказать больше, участники этой команды кредиты берут, причем большие, ради того, чтобы им где-то жить. Потому что эти вопросы надо решать. И когда начинаются эти разговоры, а что пасторы? Слушайте, зайдите в свою соседнюю церковь, особенно если вы не живете в большом городе. Да, в большом городе бывают разные истории, и это немножко другая история. Но страна-то измеряется небольшими городами, и в больших городах тоже есть небольшие, маленькие приходы. Зайдите к пастору, зайдите к батюшке, спросите, как они сводят концы с концами. Я вас уверяю, что это очень и очень отрезвляет. Может быть, у вас даже появится желание помочь финансово или не только финансово этому пастору и этому батюшке. Пишет Владимир Мочалин. «Помоги, Боже, чтобы слово сие услышало больше людей». Да, вот это задача. Это действительно задача каждого из нас. И Господь дает возможность, Господь дает возможность слушать и проповедовать. Людмила пишет, спасибо Господи, что по милости Твоей мы имеем эту передачу. Да, и опять-таки эта передача существует благодаря пожертвованиям христиан. И люди, которые делают эту передачу, посвящают себя целиком этому служению. Это развивая ту историю, которую мы с вами озвучивали вчера, которой я подошел вчера. Вот передача по страницам Библии, я вам скажу совершенно четко, честно и откровенно. Если даже сложилась бы ситуация, в моем случае, я говорю только о себе, сложилась бы ситуация, когда мне сказали, слушай, знаешь что, мы тебе не можем платить, у нас нет возможности платить, давай делать эту передачу. Вот она для меня важна, я ее все равно буду делать. И я уверен, что подавляющее большинство пасторов то же самое скажет, когда вы спросите их, а вот забота о людях, а вот воскресное богослужение, а вот посещение больных. А что эти пасторы собирают деньги за и учитывают по часам? Я вот сегодня у больных провел столько-то часов, а платите мне столько-то и столько-то. Опять, я знаю, что есть истории, которые говорят, которые пересказывают, например, у Михаила Ардова есть Михаила, да, по-моему, Михаил Ардов, в его книжке «Мелочи архипрота и просто иерейской жизни» есть анекдот на эту тему, когда батюшка, раздосадованный тем, что ему не несут пожертвований и жить не на что, он говорит, семью кормить нечем, детей кормить нечем. Что ж я вам тут, ради Христа, что ли, служить буду? И это такая наполовину анекдотическая ситуация. Но если действительно ситуация такова, что человек просто не знает, как ему сводить концы с концами, то, наверное, его можно понять, все за исключением вот этого выбора слов. Но есть еще одна ситуация. И эта ситуация удивительна. И это как раз мы подходим к тому, о чем мы вчера говорили. Господь благословляет тех, кто послушен Ему. Вот когда ты делаешь Его дело, Бог начинает каким-то особым образом тебя благословлять. Нет, не всегда бывает легко. Но знаете, друзья, легко и благословенно — это очень разные понятия. Я думаю, что действительно путать их нельзя. Вот легко, легкая ситуация, да, и благословенная ситуация. Тебе может быть в жизни очень нелегко, но ты чувствуешь Божие благословение. Не путайте вот эти истории. Мы говорили о богатстве вчера, и там парадоксальная вещь получается, что вот понимание богатства — это штука относительная. Я надеюсь, что большинство из вас слушало передачу. Если не слушали, то зайдите, пожалуйста, в архив на сайте theos.fm в разделе «Передачи», «Архив» по страницам Библии. Вот. И да, там просто «Передачи по страницам Библии» без архива. Так, не используем это слово, и хорошо. Вот. Или вы можете просто в группе отмотать, посмотреть вчерашнюю запись. Мы говорили о богатстве Соломона, и мы обратили внимание там вот на что. Ведь по сегодняшним меркам, да, конечно, Соломон был богат и все прочее. Но, например, что делал Соломон, если ему хотелось лед? Ну да, просто положить лед куда-нибудь в воду, чтобы вода была холодная. И Соломону для этого нужно было отправить своих людей на вершины гор, чтобы они этого льда набрали. Причем, естественно, не на один раз. Чтобы они этого льда принесли, причем его нужно еще было донести. И опять-таки, хранить его где? Тоже возникает вопрос. То есть, в принципе, надолго не заготовишь. Что делаем мы с вами, если нам нужен лед? Мы идем к холодильнику. Если в холодильнике, в морозилке нет льда, то это только потому, что мы контейнер не залили. Это не проблема льда, это наша проблема. Вопрос, кто реально богаче, Соломон или мы? А на самом деле, конечно, даже тема не про это, тема про то, что богатство и правда относительно. Вот ты приходишь в какой-нибудь музей, и ты видишь какие-нибудь древние сокровища. Я не знаю, бывало у вас такое ощущение? Но думаешь, да, красиво, да, классно. И тебе говорят, вот у этого царя было то-то, 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 то-то. И ты такой думаешь, а зачем все это? Вот, и да, действительно, такие измерения, ну, допустим, если взять какие-нибудь специи, да, вот те специи, которые у нас маленькими пакетиками, маленькими-маленькими баночками, у них были горы этих специй. И да, в этом плане, конечно, приходится признать и признаешь, что да, так оно и есть, они действительно богаты. Но богатство, в слове богатство есть корень Бог. Вот богатый — это тот человек, которого наделил Бог, как косматый человек, допустим, с космами, да, или там не только человек, там зверь какой-нибудь с космами, а вот бородатый с бородой. А вот богатый — это человек, наделенный Богом. Происхождение слова такое, ничего тут не сделаешь. И дальше мы приходим к очень простой вещи. Богатство определяется не количеством. Богатство определяется не ценностью самого металла и не качеством металла или еще чего-то. Богатство определяется Богом, который все это дает. Вот эта вещь, этот момент очень и очень важно помнить, ну, потому что тогда действительно многое встает на свое место. И в каких-то вещах мы с вами сегодня богаче Соломона. А если перечитать послание к Ефесянам, первая глава, мы узнаем, например, что Господь даровал нам, что Христос даровал нам все богатства, да, благословил нас, то получается, что во Христе мы существенно богаче Соломона. Пишет Элла, читаю Библию уже 31 год и всегда удивляюсь делам Божиим. Сегодня обратила внимание, что Ной проклял Ханаана, своего внука. Причем это был не старший сын Хама, а младший. Но вот почему именно Ханаана, а не Куша, младшего из сыновей Хама? Ну, дело в том, тут есть две вещи. Дело в том, что старший сын имел особое место, особое положение. И вот особость этого положения определялась и тем, что старший сын получает большую часть наследства, то есть как благословение, и тем, что старший сын в большей степени ответственен. Соответственно, и проклятие распространяется на него. Это старший сын. Предполагается, что он мог бы и, в частности, отца остановить, потому что у него было влияние на отца. Вот по возрасту он явно имел бы возможность это сделать, поэтому с него ему и благословение больше, но с него и спрос больше. Но есть еще одна вещь. Ведь Ханаан стал прародителем людей, которые населяли Ханаанскую землю до того, как Бог отдал ее еврейскому народу. Иными словами, история про Ханаана в книге «Бытие», 8-9 главы книги «Бытие», это история, объясняющая то, что дальше будет в Ханаанской земле, то, что дальше будет между Богом и жителями этой земли. То есть, ну, скажем так, просто по-родственному, да, старшинство определяет ответственность, не только благословение, не только особое место, там, особое наследство, но и ответственность. Кстати, действительно, благословение и какие-то вот вещи, которые Бог для нас делает, очень часто приходят с ответственностью. Мы получаем, но мы в ответе за то, как мы этим пользуемся. Ну и, кроме того, конечно, объяснение того, что дальше произойдет с жителями Ханаанской земли. Периодически приходят письма, сразу хочу на это ответить, просят сделать особую передачу с вопросами и ответами, просто такая беседа со слушателями. Нам нечего по этому поводу делать, потому что такая передача уже есть. Эта передача выходит у нас не в цикле «По страницам Библии». Эта передача, даже две их, ведет Сергей Львович Худиев, который гораздо лучше отвечает как раз именно на ваши вопросы. И я хотел бы направить вас на наш сайт theos.fm. Вы сможете найти там передачу, информацию о передачах. Одна из них называется «100 вопросов атеиста». И вот, кстати, сегодня, буквально через 3 часа, да, в 12 часов дня, через 2 часа, 12 дня эта передача будет в эфире. Вот, и по понедельникам у нас выходит передача «Христианство. Трудные вопросы». Вот Сергей Львович делает то, о чем вы меня просите. А у нас с вами другая задача. Мы сейчас с вами читаем Библию сначала до конца, от Бытия до Откровения. Мы сейчас с вами уже во второй книге Парлипомена. Я не задаю вопрос о том, в чем для вас важность книги, потому что первая и вторая книга Парлипомена, напомню, это одна и та же книга. Просто поскольку текст не умещался на один свиток, его дробили на два свитка, и в результате мы получаем две книги. Поэтому мы просто спокойно идем дальше, переходим к следующему разговору. И сегодня мы говорим с вами о величии. Хочу быть великим. Как? Я думаю, так или иначе, каждый из нас имеет это желание. Но вот между богатством и величием есть очень важное сходство. И это сходство сегодня мы увидим. Вы можете нам писать, друзья, в конце эфира мы с вами встретимся на пару минут для того, чтобы ответить на ваши вопросы. А пока давайте обратимся к Господу в молитве и будем слушать Писание. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам сейчас возможность беседовать, готовиться, и Ты готовишь наши сердца к тому, чтобы принять Слово Твое, услышать Слово Твое. Да будет честь и хвала Тебе, Боже наш. Веди нас, помоги нам отвечать Тебе, отвечать на Твой призыв. Боже, открой сердца наши для слушания, понимания и принятия Твоего Слова, и меняй жизнь нашу, так как только Ты способен это сделать. Да будет слава Тебе, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии». Сегодня у нас с вами 468-я встреча. И мы открываем сегодня вторую книгу Паралипоменона. Я напомню, что, конечно, первая и вторая книги Паралипоменона – это одно целое. Ну вот разделение это возникло, потому что невозможно было две книги уместить на один и тот же свиток. То есть, соответственно, вот разделение чисто из таких практических соображений. Но на самом деле, конечно, это продолжение рассказа, который мы читали до сих пор. Это видно и по тексту. Давид подготовил все необходимое, он подготовил все материалы. Он подготовил все чертежи, разработал подробнейшие инструкции. Давид здесь похож на проектировщика. Он готовит все для того, чтобы Соломон построил храм Божий. И Давид велел Соломону взяться за дело. Тут вот неоднократно это повторялось, что вот бери и делай. Да, все подготовлено, бери и делай. И давайте мы с вами, прежде чем переходить к тексту, обратим внимание на план второй книги Паралипомена. В первой книге Паралипоменон в центре повествования был царь Давид. Мы с вами читали родословную, она вела как раз к Давиду. А почему именно к Давиду? Мы уже об этом говорили. Потому что в Новом Завете потом Христос явится как потомок Давида. И вот Богу важно было показать эту связь и подвести именно к той ключевой фигуре, которая потом помогает нам понять наше искупление, данное от Бога. Бог подчеркивает для нас жизнь Давида. А Давид своей жизнью подчеркивает важность созидания храма. Сегодня уже в новозаветные времена тело наше называется храмом Бога Святого, и мы с вами также созидаем еще один храм – это Церковь Божия. И вот во второй книге Паралипоменон 9 глав этой книги повествуют о правлении Соломона. Это самый подробный рассказ о каком-либо из царей, содержащийся во второй книге Паралипоменон. центральный царь, тут, конечно, Соломон. Но что еще интереснее, из этих 9 глав 6 говорят о постройке храма. Это главное достижение Соломона. Ни богатство, ни постройка дворца, ни жены, ни что-то еще, а именно храм. Да, Соломон далеко не был совершенен, и, в принципе, царство могло бы разделиться и при его жизни, потому что он, ну, достаточно наделал ошибок, и, скажем, более он достаточно нагрешил. Но Бог сохраняет царство ради Давида. Мы об этом читали, мы об этом еще поговорим. Но Соломон понимает, что путь спасения только один. Путь к Богу только один. Храм в Иерусалиме только один. Для нас с вами Спаситель только один, Христос. Проблемы в жизни Соломона как раз и начинаются тогда, когда от этого своего очень важного понимания, руководствуясь, ну, скажем так, практическими или даже политическими соображениями, он переходит к идолослужению, он переходит к неверности по отношению к Богу. Итак, первая тема, первая важная тема второй книги Пролипоменон – это постройка храма. Есть и вторая тема, и к ней мы также подойдем. Это разделенное царство. Да, после Соломона царство разделяется на северное, это Израиль, и южное, Иудея. Мы с вами говорили уже о том, что в Израиле не было ни одного благочестивого царя. И о жизни Израиля подробно повествуется в 4 книге царств. А вот на юге, в южном государстве, в Иудее, целых 5 благочестивых царей. И вот тут, как раз читая вторую книгу Пролипоменон, нам будет очень удобно выучить наизусть имена этих царей. Это Аса, Иосафат, Иоас, Иезекия, Иосия. 5 действительно праведных, действительно благочестивых царей. Запомните, пожалуйста, их имена. Они нам еще очень и очень пригодятся. Читая вторую книгу Паралипоменон, мы неоднократно будем говорить о возрождении. Именно через этих царей возрождение, дело Божие, движение Божие пришло в страну. Мы с вами неоднократно будем говорить о том, как Бог это делает. Но тут есть одна опасность, от которой я хотел бы вас предупредить сразу, прямо сейчас, в нашей вводной беседе. Зачастую, когда речь заходит о возрождении, мы хотим найти какие-то чудесные шаги, какой-то чудодейственный рецепт. Вот воспользуешься этим рецептом, и все будет классно, все будет здорово, все будет как по команде, как движением таким волшебной палочки. Мы начинаем читать об уже бывших возрождениях. И мы решаем, что если мы как можно ближе к тексту воспроизведем то, что было тогда, то у нас будет ровно то же самое. Кстати, для этого совершенно не обязательно читать о библейских возрождениях. Зачастую люди берут, допустим, возрождение начала 20 века и говорят о том, что ну вот если мы сделаем одно, другое, третье, тогда будет возрождение. И опасность заключается в том, что возрождение становится для нас целью. Для нас важно, чтобы сейчас было вот это возрождение. И для того, чтобы оно было, нужно использовать вот такие-то методы. Значит, есть некие шаги, есть методы к тому, чтобы достичь возрождения. И вот как только мы с вами начинаем таким образом на это смотреть, мы теряем самое главное. Потому что наше дело не в том, чтобы стремиться выработать и осуществить на практике методологию возрождения. Наше дело в том, чтобы любить Бога и быть послушными Ему, познавать Его. Возрождение – это дело Божие. Он посылает возрождение тогда, когда Он считает нужным. Помните, что говорил Иисус, беседуя с Никодимом? в Евангелии от Иоанна, 3 глава. Дух дышит, где хочет. Не наша задача, не наше право говорить Богу: «Боже, вот смотри, я сделал первый шаг, второй шаг, третий шаг, и теперь ты обязан послать возрождение, послать пробуждение». Бог пошлет пробуждение в свое время. Это от Него. Наше же дело — послушание Ему, верность Ему. И мы, конечно, об этом обязательно будем говорить. Не бывает такого, чтобы мы просто сделали некие пункты, первый, второй, третий, и начинается движение Божие. Я на самом деле уже начал уставать от христианских книг, которые дают 5 ключей или 10 счастливых шагов к тому, чтобы было одно, другое, третье. Наши богословы все знают, у них есть огромный объем знаний. Чего, однако, не хватает, так это действие Духа Святого. Сегодня мы много знаем, но порой мы просто отказываемся преклониться перед Богом, подчиниться Ему. Я думаю, что самая большая помеха для пробуждений — это наши церковные всезнайки. У нас очень много идей, и потом смотришь, и ты понимаешь, что Бог эти идеи не благословляет. Кстати, у меня тоже есть немало идей, и мне кажется, что вот это было бы здорово, вот это было бы великолепно. И знаете, к чему я зачастую склоняюсь по плоти? Я смотрю, есть ли у меня ресурсы, я смотрю, есть ли у меня физическая, материальная, организационная возможность протолкнуть ту или другую идею. Моя проблема в том, что зачастую, рассчитывая на ресурсы, я уже не спрашиваю у Бога о Его благословении, о Его планах. Мне просто кажется, что раз я это задумал, и ресурсы есть, то Бог благословит. Однако благословение устроено совершенно по-другому. И мы с вами, конечно, обязательно об этом будем говорить, читая вторую книгу Паралипоменон. Ну а теперь давайте перейдем к тексту. Вторая книга Паралипоменон, 1 глава, 1 стих. «И утвердился Соломон, сын Давидов, в царстве своем, и Господь Бог его был с ним, и вознес его высоко». Итак, начало правления Соломона. Я напомню, что, скорее всего, не Давид избрал Соломона. Давид хотел бы избрать Авессалома, но такой возможности у него не было. Однако Соломон стал выбором Бога. Бог решил благословить Соломона. Кстати, иногда так бывает. Ты смотришь и думаешь, что ну вот я не хочу, чтобы Бог благословлял этого человека. А он его все равно благословляет. Вот это решение Божие. И спорить с этим решением невозможно, а то и опасно. Давид был действительно великим человеком. Соломон в духовном плане гораздо меньше, гораздо ниже него. Но Бог его все равно использует. Бог через него все равно действует. 2 стих. «И приказал Соломон собраться всему Израилю, 1000 начальникам, и 100 начальникам, и судьям, и всем начальствующим во всем Израиле, главам поколений. И пошли Соломон и все собрание с ним на высоту, что в Гаваоне, ибо там была Божья скиния собрания, которую устроил Моисей, раб Господень, в пустыне». Тут есть несколько вопросов. Соломон собирает лидеров Израиля. И давайте вспомним, ковчег уже был перенесен в Иерусалим. А вот скиния оставалась на высотах в Гаваоне. Разные богословы по-разному отвечают на вопрос о том, правильно ли, что скинию оставили на высотах. Почему ковчег перенесли, а скинию нет? Но я думаю, что в данном случае, в начале второй книги Паралипоменон, все-таки главный не этот вопрос. Не вопрос о том, почему скиния в Гаваоне, а главное здесь все-таки утверждение, что Соломон пошел вместе с израильтянами поклониться Богу. Тогда, в тот момент, это нужно было делать именно в Гаваоне, потому что к Богу был только один путь. Есть только один путь. Тогда этот путь был через медный жертвенник. И прийти к Богу можно было только так и никак иначе. Сегодня также есть лишь один путь к Богу, и этот путь ведет через Иисуса Христа. Иногда говорят о том, что, ну, смотрите, главное просто обратиться к Богу, а уж где, как, это не столь важно. Однако в контексте получается, что это очень важно. Я предполагаю, что кого-то сейчас удивлю, но все-таки скажу об этом. Бог далеко не всегда и не всех слышит. В первом послании Петра, 3 глава, 12 стих, мы читаем: «Очи Господа обращены к праведным, и уши Его к молитве их. Но лицо Господне против делающих зло». Мы понимаем, что это Божья праведность. Но ни один человек не может сказать: «Ну вот я буду жить как раньше, я буду делать зло, и Бог все равно меня услышит, потому что Бог ведь любит». Итак, для поклонения они приходят именно сюда. Они приходят в Гаваон. 6 стих 1 главы 2 книги Паралипоменон. «И там, пред лицом Господа, на медном жертвеннике, который пред скинию собрания, вознес Соломон 1000 всесожжений». Опять мы читаем о большом количестве всесожжений. Я думаю, что 1000 здесь используется как просто указание на большое количество. То есть их не обязательно было 1000, их могло быть больше. Это просто о том, что всесожжения невозможно исчислить, их нельзя просто пересчитать. Кстати, ровно так же было когда-то и во времена Давида. Вы помните, мы читали в конце первой книги Паралипоменон, и там тоже было множество-множество жертв.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, Бог начинает выполнять обещание, данное Давиду. Первая глава, 7 стих. «В ту ночь явился Бог Соломону и сказал ему: „Проси, что мне дать тебе“. И сказал Соломон Богу: „Ты сотворил Давиду, отцу моему, великую милость и поставил меня царем вместо него. Да исполнится же, Господи Боже, слово твое к Давиду, отцу моему. Так как ты воцарил меня над народом многочисленным, как прах земной, то ныне дай мне премудрость и знание, чтобы я умел выходить пред народом сим и входить. Ибо кто может управлять сим народом твоим великим?» Тут мы с вами должны опровергнуть такое построение, которое часто бывает в проповедях. Я вот время от времени слышу сам это в проповедях, когда говорят о том, что какой молодец Соломон. Он знал, что нужно просить именно мудрости. Его мудрость начинается уже с того, что он точно понимал, чего ему просить. Я думаю, что да, Соломона здесь, конечно, можно похвалить, но не совсем за это. Дело не в том, что Соломон какими-то чудесными способами понял, узнал, что просить надо о мудрости. Дело в том, что Соломон был послушен своему отцу. И вот если хотите проповедовать по этому фрагменту, то нет здесь никакой тайны. Нет здесь никакой особой духовной восприимчивости, духовной чувствительности Соломона. А вот послушание есть. О чем я? Помните, я не случайно сегодня начал с разговора о том, что первая и вторая книга Паралипоменон — это одно и то же литературное произведение. Так вот, в первой книге Паралипоменон, 22 глава, давайте прочитаем буквально несколько стихов. Сначала 7. Это говорит Давид, обращаясь к Соломону, когда, собственно, в первый раз говорит ему о предстоящей работе, о строительстве храма. «И сказал Давид Соломону: „Сын мой, У меня было на сердце построить дом во имя Господа Бога моего. Это желание Давида, мы это помним. Теперь 11 стих той же 22 главы. «И ныне, сын мой, да будет Господь с тобою, чтобы ты был благоуспешен и построил дом Господу Богу твоему, как Он говорил о тебе». И дальше 12 стих, внимание. «Да даст тебе Господь смысл и разум, и поставит тебя над Израилем, и соблюди закон Господа Бога твоего». Вот эти слова «смысл» и «разум» — это синонимы того, о чем просит Соломон. Соломон как раз и просит о смысле, о разуме. Он просит о мудрости. Он помнит слова отца, он понимает, что ему недостаточно подготовки. И вот в этой ситуации, как послушный сын и как мыслящий человек, как человек, который понимает, где он, в каком он состоянии находится, он обращается к Богу и говорит: «То ныне дай премудрость и знание». Вот эти самые слова, вот то, о чем говорил когда-то Давид, когда говорил о смысле и понимании, да? «Премудрость и знание, чтобы я умел выходить пред народом сим и входить, ибо кто может управлять сим народом твоим великим?» То есть, вот это как раз та история, когда человеку очень важно быть послушным родителем. Соломон смотрит вокруг, и, конечно, да, все приготовлено, Бог все сделал, что необходимо. Но народ все равно большой. Но задача все равно огромна. И Соломон просит у Бога о средствах, необходимых для достижения этой цели, для решения этой задачи. И вот 11 стих. «И сказал Бог Соломону: за то, что это было на сердце твоем, и ты не просил богатства, имения, и славы, и души неприятелей твоих, и также не просил ты многих дней, а просил себе мудрости и знания, чтобы управлять народом моим, над которым я воцарил тебя. Премудрость и знание дается тебе, а богатство и имение, и славу я дам тебе такие, подобных которым не бывало у царей прежде тебя и не будет после тебя». Вот мы уже говорили, я повторюсь, что все это дано Соломону для того, чтобы он мог прославлять Бога. Итак, Соломон начинает царствовать, он начинает править. Об этом говорится не так подробно, как в Третьей книге царств. Я прочитаю несколько стихов. «Пришел Соломон с высоты, что в Гаваоне, от скинии собрания в Иерусалим, и царствовал над Израилем». И вот тут начинается внутренняя противоречивость Соломона. Я сначала прочитаю дальше, потом прокомментирую. «И набрал Соломон колесниц и всадников, и было у него 1400 колесниц и 12 000 всадников. И он разместил их в колесничных городах и при царе в Иерусалиме». Опять напрашивается вопрос: а зачем ему так много? Ему, конечно, не надо было так много. Он просто начинает кичиться этим своим богатством. 15 стих. «И сделал царь серебро и золото в Иерусалиме равноценным простому камню, а кедры по множеству их сделал равноценными сикаморам, которые на низких местах». Тут мы читаем серебро, золото, кедры, камень. Если приехать в современный Израиль, знаете, чего там больше всего из этого? Камня, конечно. Кедры в современном Израиле не растут. Интересно, что, скорее всего, ну, по крайней мере, есть такое предположение, что в те времена климат в земле обетованной был все-таки немного другой. И вот когда мы читаем о том, что серебро и золото были равноценны камню, это буквально означает, что серебро и золото были у людей под ногами, и никто не обращал на них внимания. К серебру и золоту настолько привыкли. И сегодня, кстати говоря, многие наши привычки — это дело, ну, такое наживное, что ли, у каждого по-своему. Я помню, как после обучения в Америке вернулся в Россию, это было в конце 90-х годов, а в России времена эти были непростые. И вот некая группа христиан, среди которых и россияне, и американцы, собралась для того, чтобы обсудить некоторые организационные вопросы. И там нужно было обсудить зарплату людей, которых нужно было принять на работу. И договорились, что зарплата у людей была такая, чтобы хватало на такую нормальную, достойную жизнь. Чтобы, по крайней мере, все необходимое было восполнено. А дальше началось самое интересное, потому что русские и американцы не могли договориться в ответе на вопрос, а что же самое необходимое? Кто-то из американцев говорит, ну, по стакану свежевыжатого сока для этого человека, для жены и для детей, по стакану свежевыжатого сока в день. Это ведь необходимо, правильно? Россияне, особенно в конце 90-х годов, посмотрели на него большими глазами, и кто-то сказал, свежего каждому, каждый день. Да я не знаю, говорит, даже коробочный сок по стакану каждому, каждый день, и то был бы перебор. И тогда уже большие глаза сделали американцы. Так вот, в этой конкретной ситуации то, что казалось драгоценным, перестало иметь ценность, потому что его было очень много. И тут Соломон, конечно, уходит в сторону, он уходит от того, что говорит Бог, например, в книге Второзакония, 17 глава. Продолжаем читать, 16 стих. «Коней Соломону приводили из Египта и из Кувы. Купцы царские из Кувы получали их за деньги». Он не имел права умножать коней, он не имел права умножать жен, но он это делает. И вот в одном и том же Соломоне эти два направления. Он строитель Божьего храма, и это его поклонение Богу. И он человек, умножающий богатство. Вот и то, и другое. 17 стих. «Колесница, получаемая и доставляемая, была из Египта за 600 сиклей серебра, а конь за 150. Таким образом, они руками своими доставляли это всем царям хитейским и царям арамейским». Что получалось? А получалось то, что Божие богатство к тому же еще и разбазаривали для того, чтобы закупать эти самые колесницы и делать то, что не угодно в глазах Божьих. Мы переходим ко второй главе. Соломон начинает строительство храма. Говорить о второй главе мы будем уже позже, но сейчас прочту всего несколько стихов и сделаю несколько замечаний. 4 стих. Соломон говорит, «Вот я строю дом имени Господа Бога моего для посвящения ему, чтобы возжигать пред ним благовонное курение, представлять постоянно хлебопредложение и возносить там всесожжение утром и вечером в субботы и в новомесяче и в праздники Господа Бога нашего, что навсегда заповедано Израилю». Некоторые христианские комментаторы говорят о том, что в тысячелетнем царстве не будет жертвоприношений, потому что уже принесена жертва Иисуса Христа. Однако, и мы прочитаем об этом в книге Иезекииля, будут и еще как. Но будут они для Израиля. Вот это важно учитывать. Они будут, но только для Израиля. Потому что у Бога есть план для Израиля, у Бога есть план для язычников. 5 стих. «И дом, который я строю, велик, потому что велик Бог наш выше всех богов». И тут мы подходим к одному из самых важных жизненных вопросов. Что делает человека великим? Что делает великим то или иное дело, тот или иной проект. Если человек, дело, проект преданы, посвящены Богу, то великими их делает величие Божие. Это примерно вот как. Луна сама не светится, она отражает солнечный свет. Почему видна Луна? Потому что ее освещает Солнце. О Христе мы знаем, что это Солнце правды. Мы знаем о нем, что он свет. Он просвещает всякого приходящего в мир. И я понимаю, что многие из нас сегодня хотят быть великими людьми. Мы думаем о том, что вот наши достижения, наши дела, наш характер сделает нас великими. Но давайте помнить, мы можем отражать. И вопрос в том, насколько мы отражаем. Насколько мы отражаем то, что дает нам Бог. Вот это, друзья, и делает нас великими. Способность отражать великого Бога. В следующий раз продолжим. А пока, друзья, всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Тут интересный вопрос поднимаете вы. А нормально ли это стремиться к величию? Нормально ли это стремиться быть великим? Ну, смотрите, здесь две стороны. С одной стороны, действительно, забывая задние, устремляюсь вперед. То, что мы читаем в Священном Писании, мы читаем слова апостола Павла: «И ревнуйте о дарах духовных, а я покажу вам путь еще превосходнейший». Мы говорим о росте, и мы знаем и стремимся к росту. Вот, то есть это движение вперед. Если человек говорит: «Я не хочу расти, я не хочу двигаться вперед», ну, тогда серьезные проблемы у этого человека. С другой стороны, сатана ведь тоже пытался быть великим. Люцифер тоже пытался быть великим. В чем разница? Это жизненно важный вопрос. Мы не хотим повторить судьбу Люцифера, и поэтому вот этот вопрос себе и задаем. И разница как раз в том, о чем мы с вами сегодня говорили. Вот эта аналогия с Солнцем и Луной. Солнцем как источником света, а Луной как существующей в этом свете и видной благодаря этому свету. Это аналогия совершенно четкая, совершенно правильная. Если мы стремимся к величию в Боге, если мы прежде всего любим Его, если мы служим Ему, если мы живем им, им живем и движемся, существуем, тогда Он сделает нас великими так, как Он хочет это сделать. Мы стремимся даже уже не столько к величию, мы стремимся к послушанию, мы стремимся быть послушными Ему, мы стремимся проявить любовь к Нему. Тогда уже придет все остальное. И мы ищем прежде Царство Божие и правды Его или праведность Его, а все остальное приложится нам. Если мы стремимся жить без Бога, к величию без Бога, то мы рискуем и очень рискуем повторить путь Люцифера. Вот это серьезно, это принципиально важно. Друзья, две недели назад в радиогостиной у нас был Анатолий Руденко. Мы начали беседу о Библии, мы начали беседу об истории русского перевода Библии, и мы прервали эту беседу, потому что не хватило времени. Мы дошли до возникновения синодального перевода Библии, и даже об этом не все успели сказать. После этого были письма, когда продолжите. Отвечаю на вопрос. Продолжим сегодня в радиогостиной в 16:00. Если вам интересна и важна история перевода Библии на русский язык, вот эта вторая часть беседы, которая у нас началась две недели назад, будет сегодня. Анатолий Руденко будет в нашей студии. И вопросы готовьте, пожалуйста, и присоединяйтесь к нам. У нас есть группы «Радиогостиная», ток-шоу «Радиогостиная» ВКонтакте, на Facebook или на сайте Теос вы можете нас слушать. Есть еще и другие письма, другие комментарии интересные, с которых мы с вами начнем нашу встречу в следующий раз. Господь велик, и все, что мы делаем, может быть, имеет смысл только в Его свете. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. По страницам Библии всего доброго, и да хранит Бог каждого из нас.
По страницам Библии продолжение следует.